Нашу первую встречу я запомнил навсегда, и ей-ей, лучше бы нашим путям вообще никогда не пересекаться. Все произошло вечером того же дня на Смоленской дороге. Столкнулись три партизанских отряда — мой, Фигнера и Сеславина. Объединенные общим делом и одинаковыми устремлениями, мы разбили бивак и сошлись на разговоре. Как всегда, обеспокоенный удобством товарищей своих, я подоспел к беседе последним. — Ах, вот ты, благородный Денис Васильевич, изволили прибыть! — не подавая мне руки, медленно протянул Фигнер. Сеславин же, напротив, братски обнял меня и приветствовал моих офицеров. Человек безукоризненной чести, отваги немыслимой, он никогда не чинился подвигами своими, за что и часто был обойден в чинах более успешными пронырами. Я от души пригласил его к нашему биваку, но чья-то изящная рука, затянутая в белую перчатку, бесцеремонно удержала меня за плечо. «Милейший подполковник, я слышал, будто бы у вас остались неотправленные пленные, не одолжители-с».
«Чего?» — не понял я.
«Чего?» — с невыразимым оттенком презрения и нарочито мужиковатой грубостью передразнил Фигнер. «Чувствуется, что вы долгое время провели в лесах. Я культурным образом прошу вас отдать мне тех шестерых французов, которых вы взяли днем. У меня свежие казаки, не натравлены-с».
Вы не поверите, у меня начал заходить ум за разум. Уж не имел ли этот блистательный офицер в виду, что намерен натравливать добродушных донских парней, словно цепных псов, на живых людей?
«У вас со слухом все в порядке?» «А? А с головой?» — преувеличенно вежливо продолжал домогаться Фигнер. «Ну же, Денис Васильевич, что вы ломаетесь, как попадья под дьяконом? Вместе полюбуемся, как мои волки врагов Отечества растерзаются».
«Ты не лишай меня, Александр Самойлович, моих заблуждений». С изумлением глядя в красивое лицо его, тихо выдохнул я. «Оставь меня думать, что великодушие есть душа твоих дарований, а жестокие вымыслы — суть производная завистников твоих».
«Жестокость?» — еще более меня изумился он. «Да какая же жестокость может происходить из уничтожения военного противника? Москва пылала в руках захватчиков, земля стонала под пятой их. Разве ж избавление от грозных орд Наполеона может быть милосердно слюнявственным? Великодушие, проявленное в бою, — дарование мгновенной смерти».
«В бою, да, но не плененных же».
«Да чего же-с». Взор Фигнера был добрым и приятным. «Пленный враг, он все одно враг. Остальное — предрассудки-с».
«Французов не дам!» — уже начиная заводиться, твердо ответствовал я.
«Да разве вы не расстреливаете пленных-с?»
«Боже, меня сохрани! Хоть вели тайно разведать у казаков моих!»
«Жалка же мне такая доблесть!» — приторно вздохнул он, разворачиваясь ко мне спиной.
«Ну, а тут уж я железной рукой, поймав его за эполет, развернул к себе лицом, требуя немедленных извинений».
Фигнер был столь ошарашен поступком моим, что стоял столбом, пока я, не стесняясь выражений, лепил ему прямым текстом все, что думаю о алчности его к смертоубийству. Пару раз порывался он схватиться за пистолеты, но вовремя останавливался перед суровым кулаком моим. В те поры, презирая дуэли дворянской чести, я мог без предисловий начистить ему физиономию, коей он, вне всякого сомнения, сильно дорожил. Нас разнял великодушный Сеславин,
умоляя перед лицом общего врага забыть о личных недоразумениях. Я ушел красный от ярости, Фигнера тоже трясло, но секундантами он не грозился. Знал, как я стреляю. Опасаясь, как бы ночью не похитил он пленных моих, я велел скрыть лейб-жандармов в небольшой сторожке на опушке леса, представив к ним охрану из трех казаков и урядника Крючкова. Мы много говорили о Фигнере, всем страшном человеке, проложившем кровавый путь среди людей, как метеор всеразрушающий. Он нашел славу, бесчеловечно погубляя пленных отнюдь не по причине опасности, а наоборот, освобождаясь от оной. Доподлинно известно, что он был истинно точен в донесениях своих и действительно забирал и истреблял по 300 и 400 низших и высших чинов. Армейская канцелярия всегда сомневалась в его успехах, полагая, что столько можно набить лишь на бумаге. Но он делал сие на самом деле. Таковое поведение вскорости лишило его лучших офицеров, противившихся бесполезному кровопролитию. Верно, с ним оставался лишь унтер-офицер Шианов, типаж темный, неустрашимый и кровожадный по невежеству своему. В ночь возвратились разъездные мои, доложив, что в селе Ляхове и близлежащей Язвине расположены два сильных неприятельских отряда. То был славный корпус генерала Д'Ажеро с 2000 человек пехоты и частью кавалерии. По коротком совещании было решено атаковать противника. Но так как три наших объединенных партии составляли не более 1200 человек разного сброда конницы, 80 егерей и 4 орудий, то я предложил пригласить на сей удар графа Орлова-Денисова. Фигнер и Сеславин дали добро, и все тот же Храповицкий помчался навстречу генерал-адъютанту со следующим письмом. «Ах, граф, прошу меня простить, я вел себя бестактно, но дело серьезное, и честолюбие мое простирается лишь до черты общего пользования. Вот вам пример: врагов много, нас мало, а драться хочется. Поспешите к нам, берите всех под свое начальство, и ура, с Богом!» Надеюсь, на ровной столбовой дороге наш Сусанин доставит донесение в нужные руки. Утомясь от дел и нервов, в ту злопамятную ночь я лег спать рано. Завернулся в бурку и захрапел было от всего сердца, как в сон мой вмешалась новая личность. Но кто это был? Ой, рука дрожит, и перо царапает бумагу, а на глаза наворачиваются невольные слезы благоговения.
«Хамарджоба, Денис Васильевич, друг сердечный!»
«Петр Иванович, не может быть!»
«Может, дорогой, может!»
Тепло улыбнулся Багратион, протягивая мне ладонь свою, кою я не приминул пожать обеими руками. Никто никогда не мог бы доставить мне большей радости, чем явление во сне покойного друга и благодетеля.
«Господи, у меня и слов-то нет. Ну, хоть как вы там?»
«Хорошо!» — мягко высвобождая руку, ответил он. «Я ведь там почти герой, а? Мученик за отечество, да? Люди приятные вокруг, поговорить есть с кем, подумать тоже есть».
«А мне не хватает вас.
Да что мне? Всей России! Вах! Не надо так, да, что ты? Там другие законы и приоритеты. Земная слава мало значит. На тебя сверху смотрю, молодец ты. Врага бей, никого не слушай, от чести помни. Она и там в цене».
Я хотел спросить что-то еще, но благородная фигура уже таяла в той же сияющей дымке, из которой и появилась.
Не сердись, дорогой, совсем забыл, зачем шел. Тебе честь спасать надо.
«Неужто и вас мой прапрапрапрадедушка послал?» — повесил я нос.
Оставалось развести руками и извиняться за старого маразматика.
Вот ведь родственничек. Нет, чтоб покоиться с миром.
Суще? А чего так предков не уважаешь, а? Зачем такие слова говоришь? Никто меня не посылал, сам к тебе пришел. Не спи, беги давай, спасай француза, э?
Какого француза? Не сразу осознал я.
Которого днем взял 6 штук. Всех спасай, не то совсем беда будет.
Петр Иванович!
Эй, слушай, иди, гусар, теперь твоя охота будет.